Евангелие от Иоанна, 8 глава, 32 текст. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы сидим за партой Христовой, пришли в школу. Здесь мы многому учимся, Господь нас многому учит. И вот Господь говорит, что познание истины нас освобождает. Но от чего нас освободит познание истины? Друзья, оно нас не освободит от скорбей, не освободит нас от всяких трудностей. Вот апостол Павел пишет Коринфянам: «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». Познание истины от этого не освободит. Много раз был в путешествиях, в опасностях. Познание истины не освобождает от опасностей. Нет. Я постоянно в труде, в изнурении, в голоде, в жажде. Нет, от этого не освободит познание истины. Но нам интересно узнать, от чего же освобождает познание истины. Друзья, нам есть от чего освобождаться. Есть. Вот, например, мы читаем Ефесянам 4 главу, 31 текст и ниже. «Всякое раздражение». А вот это надо освобождаться. И раздражение, и ярость, а это еще хуже. Это надо освобождаться. Это состояние. Раздражение, ярость, гнев – это состояние. А теперь это ж не всегда состояние, а выходит наружу. И вот дальше идет крик и злоречие. Вот это да будут удалены. Вот от этого надо освобождаться. Не только от проявления наружу, но и от состояния надо освобождаться. А вот как освободиться? Одна сестра говорит: «Я, говорит, со своими детьми грешу с утра до ночи». «Ну, а как ты грешишь?» «Ну, вот я раздражаюсь на них». А немножко выше написано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, ну, русский перевод немножко такой крепкий, по другим переводам: «Не печальте Духа Святого». Но все равно, друзья, когда мы в таком нехорошем состоянии, вот что-то у нас такое внутри, это Духа Святого задевает, задевает. Вот от этого надо освобождаться. Я вот сейчас сижу, мне так сильно, я никогда не обращал внимания. Я раньше читал 1 Петра 2:9, но как-то не до конца я его прочувствовал, что ли. Здесь написано так, Петр говорит: «Вы род избранный». Да, друзья, мы не просто вот здесь вот здание построили и сидим, слушаем. Нет, мы особенный род, избранный какой? Царственное священство. Друзья, мы такого высокого сана, духовного сана. Но если сравнить, ну вот у мирян какие там знаки отличия? Кругом вешаются. Нет, друзья, у нас намного выше. Вот. Мы цари, мы священники. Ну, какие мы цари? Кто-то подумает там: «Ой, Господи, да какая я царица или какой я царь?» Нет, нет, нет. Бог смотрит на нас, как на царей. Ну, как на царей? Что мы за цари такие? Да, а мы царствуем над своим нехорошим состоянием. Вот. Мы царствуем над своим языком, над своими ушами. Друзья, мы цари, ну, как бы, вот в Откровении хорошо сказано в этом отношении, соделавших нас царями и священниками Богу. Не людям, нет, а царями, или лучше сказать, соделавшим у нас царством священников. Мы цари над своими грехами, над своими нечистотами. Да, мы цари, мы берем верх над этим. Над нами не командуют все эти грехи, нет. Мы над грехами командуем, над всякими страстями порочными, наклонностями. Мы цари. Да, и Бог на нас смотрит, как на царей. Мы очень-очень важные люди здесь, друзья. Вот. И мы священники. И священники мы, друзья, почему? Потому что, ну, мы имеем доступ к Богу. Я вот смотрю, сейчас эти вот карманники носят и с Америки, и с Германии, и такой свободный доступ, какую-то там кнопку, вот уже разговаривают. Ой, друзья, нет. А мы вон аж куда разговариваем, без всяких кнопок. И разговариваем, даже рот не открываем, и разговариваем. И уже соединенные до третьего неба. Первые облака, третьи звезды, а потом престол Божий. Без всякой техники. Вот такую власть нам дал только нам, друзья, больше никому. Почему? Мы избранные. Не они избранные, а мы с вами. Друзья, это я прочитал первую часть, что мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые удел. Ой, какое достоинство в нас, друзья! Конечно, сами мы о себе думаем как? Да прах мы и пепел. Это хорошо, что мы так о себе думаем. Да кто мы такие? А вот как Бог на нас смотрит, мы с этой стороны сейчас смотрим. Вот люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я сейчас вот читаю, друзья, чтобы возвещать совершенство Божье. А как возвещать? Ходить по всем кварталам и кричать, что нас Бог совершен? Да нет, своей жизнью. Вот чтобы, глядя на нас, люди действительно поверили, вот это действительно люди Божьи. Вот у них такой Бог. Вот они возвещают совершенство ихнего Бога. Друзья, наша жизнь – это экран, который возвещает совершенство Бога. Но чего ж мы, друзья, все-таки должны освободиться? И как только через это нас может Бог освободить? По-другому никак не освободит. Никак. Вот мы прочитали: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, какую же истину надо познать, чтобы Бог нас от всего нехорошего освободил? Да, давайте эту истину прочитаем. Плач Иеремии 3:37. Вот это истина. Давайте прочитаем. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Если мы эту с вами истину не познаем, ой, друзья, мы возвещать совершенство призвавшего нас просто не сможем. Желание будет возвещать, а посмотрят на нас и скажут: «Нет, что-то у них Бог не тот». Давайте немножко углубимся в этот вопрос. Кто это говорит? Но кто из нас есть такой неразумный, который даже пусть в сердце, пусть просто подумал, вот, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Нет, такого не бывает. Вот. Это неразумно не только говорить, но даже думать. И люди, которые не знают истину, будут думать и говорить так. Со мной что-то произошло, а это не Бог повелел. Это вот люди, вот они виновны. О, нет, друзья, все, мы уже заблудились. Мы уже истину не знаем. Друзья, этот текст говорит о том, что зависимость от Бога и в большом, и в среднем, и даже в самых маленьких деталях, друзья, это самая лучшая школа. Бог продумал каждого человека на твоем и на моем пути. Продумал. Я этот урок уже давно-давно учил, но только Бог знает, как я в этом вопросе продвигаюсь. Но я очень хочу этот урок выучить. Какой? Все, не почти все, не выборочно, не в шахматном порядке. Все происходит по Слову Божьему. Ну, к примеру, друзья, вот я на вокзале, ну, хотел заснуть, снимаю туфли, ну, под себя на всякий случай, подальше положил, заснул, вот, просыпаюсь под сиденье, смотрю, моих туфель нет. Ну, и что? Что надо сделать? Ух, тут ходите бандиты, понимаешь? Уже пошло раздражение. Уже я был бы неправ. А почему? А потому что я не вспомнил, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел бы. Ой, Господи, ну раз ты повелел, ну слава Богу. Только как я в носках теперь буду дефилировать по городу? Да, ну немножко дальше. Нет, смотрю, стоят туфли, правда, не мои, и с задниками, как это называется, протоптанные. Вот. Но все-таки, друзья, вот как-то хочется продвигаться в этом направлении, вот, чтобы не было нехорошего чувства вот здесь. А Бог меня сразу освобождает. Господи, благодарю Тебя, что Ты этому человеку повелел. Кто это, говорит, и то бывает, чему Господь не повелел, Ты ему повелел. Он пришел, нашел время, чтобы меня, и чтобы соседи, и вот так очень удачно взял мои туфли, подложил свои, все-таки сознательный такой вор. Вот, и я, у меня не было, вот раздражения такого не было. Надо познать истину. Друзья, если мы эту истину не познаем, вот я сейчас вспоминаю Экклесиаст, вот, например, 7:14. Давайте прочитаем. «В одни благополучия пользуйся благом». Почему? Это Бог тебе дал благо и дал благополучие. А в одни несчастья? А в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог. А у нас, если мы, ну, плохо учимся, недостаточно хорошо в школе Христовой, у нас внутри вот такое. Дни благополучия от Бога, от Бога. Вот, а если вот такие вот проделки, ну, это же явно дьявол. О, нет, друзья, нет, 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 нет. Бог каждого человека, я еще раз на этот вопрос хочу обратить внимание, Бог каждого человека продумал на твоем и на моем пути. Ни одного лишнего. И только те, которые нужны. Я этот урок, ну вот, учу уже много лет. Ну как, ну вот практически я в одной церкви несколько лет был. Церковь маленькая, я не знаю, во сколько раз меньше, чем ваша. Ну там человек 25, и то, наверное, много, может быть, и 20 только. Вот. И пресвитер не предупреждает, кто будет говорить вот заранее, да он иногда и как-то и опаздывал немножко. И у него в комнате, в его квартире мы собирались. Вот. И он уже знает, и я привык. Он только на меня вот так посмотрит. Я беру Библию и иду. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел. Господь ему повелел, он на меня посмотрел, я беру Библию и иду. Нет, это не Коля. Не Коля на меня посмотрел. Нет, нет, чтобы я не ошибся. Это Господь посмотрел, я беру и все. Друзья, для меня это очень важный урок. И почему? Если мы познаем истину, и истина освободит нас, друзья, мы никогда не будем обвинять людей. Мы забудем, что это такое. Обвинять в нашем несчастье, в наших каких-то неприятностях неразумно. Обвинять этого вора, который залез ко мне это, вот, под скамейку. Ну, неразумно. Почему? Вот Бог повелел. И когда мы вот так будем себя настраивать, никогда раздражения не будет. Ну, как скорбь – это другое дело. Печаль за неспасенных и так далее. Ну, вот я, у меня сестра в Иерусалиме живет, вот звонит. Вот, ну, заканчивается разговор, поговорили. Я говорю, слушай, ну ты хоть Евангелие как? Да нет, у нас Тора. Тора – это пятикнижие. Я говорю, ну что Тора? Ну ты ж погибнешь без Христа. Она говорит, а кто такой Христос? Ну, Христос – это один из пророков. Вот и все. Друзья, печаль. Нет, печаль не оскорбляет Духа Святого, не огорчает, нет. Печаль радует. Печаль – это нормальное состояние, а вот уже раздражение и гнев, и тем более то, что выходит наружу. Ой, друзья, нет, нет. Вот. А вот этот текст нас поправит. И то, и другое соделал Бог. Ну, а теперь давайте посмотрим. Вот этот человек, мы его сейчас возьмем и зададим ему вопрос. А ты познал истину, что ты свободен? Бытие, 45 глава. Около Иосифа стоят братья. Братья стоят. Он говорит, подойдите ко мне, подошли. Они его не узнают. Много лет прошло. Он сказал, я Иосиф, брат ваш. Как гром с ясного неба. Какой Иосиф, какой брат? Да, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Друзья, он их не обвиняет. Я сейчас вот интонацию правильно нахожу. Он не так вот сказал, которого вы продали. Нет, которого вы продали. Он их не обвиняет. Почему? Вы продали и этим осуществили план Божий. Вот так у него на сердце. Друзья, он сохранил любовь к братьям. Но теперь не печальтесь и не жалейте. Он их не обвиняет, он не хочет печалить их. Теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали. Опять нажимает на это. Вы продали меня сюда. А теперь говорит о том, что он истину знает. Какую? Вот какую он истину знает. Вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами. Иосиф, как тебя понимать? Вы продали, Бог послал. Очень просто. Очень просто. Вы, братья, были орудиями в руках Божьих. Через вас действовал Бог. Каким образом? А вот как он действовал. Одному из братьев пришло в голову, давайте в яму бросим. Бросили в яму, хлеб туда ему не бросили, воду тоже. И вот он там сидит без хлеба и без воды, а солнце в зените. Ну что, а другому в голову пришло, слушайте, нет, давайте его все-таки вытащим. Вот измаильтяне там на верблюдах едут. Вот, давайте мы его продадим. Вот, ну сколько дадут, столько, ну что там, буквально за бесплатно его продали, и они его увезли. Вот. А что сейчас вот это вспоминает Иосиф? Нет, нет, нет. Он на них ничего не имеет. Почему? Потому что он это от Бога принял. Он имел дело не с братьями. Ой, друзья, да не сделаем мы никогда ошибку. Не будем иметь дело с людьми. Нет, нет, с людьми имеют дело христиане духовно, которым не открыт этот секрет. Какой? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Никогда не говори. Если ты хочешь освободиться даже буквально в самое короткое время, вот Бог освободит. Только надо эту истину познать. Вот, вы продали меня, потому что Бог послал меня перед вами и объясняет, для сохранения вашей же жизни я на вас ничего не могу иметь. Дальше он говорит, еще 2 года... Вот, голода на земле. Бог послал меня перед вами, опять Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Друзья, люди делают зло, а Бог осуществляет свои планы. Да-да. Итак, общий знаменатель подводит. Не вы. Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараона. Друзья, давайте хоть на минуточку представим. А что, если бы Иосифу не открыта была истина эта? Ну вот что бы было с этими братьями? Что было бы с самим Иосифом? Вот в Псалме написано так. «В рабы продан был Иосиф». Легко прочитать. А что это значит «продан в рабы»? Это раскаленное клеймо. Я не знаю, куда ставят. Ну, не на спину, видимо, где-то вот сюда, на грудь. Идет дым. Здесь ожог. Тут, наверное, имя этого хозяина. Если раб убежит, его найдут легко, поэтому это паспорт. Друзья, теперь написано, стеснили оковами ноги его от побега. В железо вошла душа его. Друзья, это не так все просто. И если бы Иосиф имел дело с братьями, если бы Иосиф принимал все от руки братьев, бедные были бы братья. Что бы от них осталось? А что было бы с Иосифом самим? Друзья, но дело в том, что когда мы имеем дело с Богом, так у нас еще больше любовь будет возрастать. Вы посмотрите, когда Иосиф был с братьями, он не имел к ним такой любви. Нет. А вот когда много лет прошло, когда он столько пережил рабом, вы посмотрите, как возросла любовь к ним. И он плачет и рыдает. Вот такая жажда общения. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех! Он хочет открыться братьям!» Любовь, она хочет открыться. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Друзья, любовь – это открывание себя другому. Если мы ходим вот так вот, не разговариваем подальше друг от друга, нет, это не любовь. И зарыдал он. Друзья, вот какая жажда общения. И только благодаря тому, что он познал истину, в нем вот так вот возросла любовь и даже закипела любовь. Удалите от меня, я хочу открыться братьям. Давайте теперь посмотрим вот на эту нашу сестру, правда, ветхозаветную. Познала ли она истину? И почему она плачет? В чем дело? Что такое? Что это за слезы ее такие? Мы читаем про Анну. Вот. Значит, у мужа было две жены, Анна и Финнана. Финнану не очень любил, а Анну любил. А Финнане, так сказать, по-человечески больше повезло. У нее дети и мужского пола, и женского. Вот. Ну, а дети сближают родителей. Вот. И даже несмотря на то, что у Финнаны дети, а у Анны не было, все-таки он Анну больше любил. И написано так: когда жертву приносил, давал Финнане, жене своей, и всем сыновьям и дочерям части. Ну, это мирную жертву. Анне же давал особую часть, ну, какую-то вкусную там, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Вот это «хотя» говорит о том, что дети сближают родителей. Соперница же ее сильно огорчала ее. Эта Финнана, она очень не любила Анну. Ну, понятно, потому что соперница, побуждая к ропоту. Друзья, это очень серьезное, вот такие побуждения к ропоту, чтобы она не на человека, даже не на нее. Видите, как она мудрая по-своему, а чтобы Анна роптала против Бога, вот, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Конечно, она завидует этой Анне, муж ее любит, а Финнану не любит. И вот она Анне завидует. Так бывало каждый год. Когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Друзья, теперь что это за слезы? И заодно давайте посмотрим, а у нас всегда ли бывают слезы чистые? Может быть, бывают слезы, может быть, где-то зависти, слезы, может быть, бывают бессильные злобы, слезы, может быть, что мне как-то не везет там, или я не знаю. В общем, разные слезы бывают. И я читаю Псалом 55, 9 текст. Очень мудрый такой текст. «Положи слезы мои в сосуд у тебя», просит Бога. «Положи слезы мои в сосуд». Но тот, кто просит, вот, он уверен, что каждая слезинка его чистая. И он просит: «Каждую слезинку положи в сосуд у тебя». Друзья, этот текст нам открывает очень серьезную истину. Мы туда придем, и Бог нам покажет наш сосуд со слезами. И может быть странная вещь получится. Почему? Кто-то здесь очень-очень много плакал, а туда придет, а там, может быть, на донышке и больше, а сосуд весь пустой. А плакал много. И наоборот, может быть, не столько слез, а сосуд уже до краю. Почему? Потому что каждая слезинка туда попала. Друзья, слезы плоти. Слезы плоти. Туда не пойдут. Ну, слезы ропота. Слезы, связанные с гневом, с обидой, в книгу не войдут. Думаю, что у нее слезы были чистые, очень чистые. У нее не было гнева на эту Финану, да и она вообще не с ней дело имела. Кто-то сказал, какой-то мудрый брат, когда Бог становится реальным, живым, видит все, когда Бог становится реальным, люди превращаются в тени. Очень хорошая, мудрая мысль. Для нее Финана – это тень. Она не с Финаной дело имеет. Но надо теперь слезы взять под анализ. В чем дело? Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Что же это за слезы такие? И говорит муж ей: «Анна, что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Да даже 10 сыновей бы тебя так не любили, как я тебя люблю». Вот. Ну, та встала, пошла, значит, вот в храм Господень, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Друзья, я не знаю, что такое горько плакать. Может быть, я никогда за всю свою жизнь так. А вот она в горе. И смотрите, вот это я себе в Библии просто взял и подчеркнул это слово. В скорби. Нет, не, она была не в обиде. Нет, да не сделаем мы ошибку. Она была не в зависти, она не завидовала, что это и Финана, и дочери, и сыновья. Нет, она была не в раздражении, не в гневе. Нет, нет, это все не для нее. Она была в скорби. И горько плакала. Вот. И дала обещание Богу. И сказала: «Господи, если ты презришь на скорбь рабы твоей, если ты посмотришь, вот видишь, какое сердце у меня скорбящее, вот, и вспомнишь обо мне, ты, наверное, меня забыл, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, ну, хоть одного мужеского пола, то я отдам его тебе на все дни жизни». Все. Друзья, и она долго-долго молит, а священник смотрит на нее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, шевелились, не было слышно голоса, а Илий счел ее нетрезвую, наверное, выпившую пьяную, и сказал ей Илий: «Да коли ты будешь пьяной, вытрезись от вина твоего». Друзья, ну, казалось бы, можно было тут и раздражиться, она в такой скорби, а он ее обвиняет в том, что она выпившая. Нет, и она, вот она принимает как от Бога. Друзья, вот какие нам уроки глубокие. Пусть человек грубит, как угодно нам, надо не с ним иметь дело, а с Богом. И отвечала она, и сказала: «Нет, господин мой. Я жена, скорбящая духом. Вина и секеры я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Вот, не считай рабы твоей негодной женщины. От великой печали моей, от скорби моей, нет, ни от зависти, ни от гнева, ни от раздражения, нет, от великой скорби и печали, говорила я. Вот, хотя она и покрытая позором, как бы и оставленная Богом». Илий говорит: «Иди с миром, и Бог исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Конечно, Илий пристыжен, ему неловко, что он вот такое замечание сделал грубоватое. Но теперь давайте посмотрим, с кем дело имела Анна, и открыта ли ей эта истина какая. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй, и то, и другое соделал Бог. Открыта ли ей эта истина? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Такого не бывает». И вот она молилась и говорила, значит, так: «Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Это молитва ее. Лук сильных преломляется. Это делает Бог. Немощные припоясываются силою. Это делает Бог. Этот текст говорит о том, что переменчивость человеческой судьбы объясняется их зависимостью от Бога. Все это Бог делает. Бог вмешивается в ход всех событий. Бог – автор всякой судьбы. Сытые работают из хлеба. Это сделает Бог. А голодные отдыхают. И это Бог сделает. Даже бесплодная рождает 7 раз. А многочадная изнемогает. Друзья, 7 раз. 7 – это полнота, завершенность. Это библейская цифра. Господь умерщвляет и оживляет. Низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, из праха подъемлет. Друзья, все делает Бог. Так ей эта истина открыта. И какой результат? Точно такой, как и Иосифа. У Иосифа любовь воскипела к братьям, которые так плохо с ним обращались. И теперь вот она на Финану абсолютно ничего не имеет. Она просто скорбь у нее, и все. Друзья, мы с вами учим очень-очень серьезный глубокий урок. И мы с вами прочитали: «Познаете истину, истина сделает вас свободными». Но без познания этой истины мы с вами не освободимся ни от плохого состояния сердца, и любовь у нас будет падать, у нас все будут виновны. И мы по каждому человеку пройдемся в церкви или вне церкви и осуждать будем. Вот у меня рабочее место, но я на окне, я сидеть не люблю, я все время стою. Вот, и мимо меня под окном люди ходят. Вот, правда, редко бывают, потому что у нас место такое довольно захолустное. Друзья, я же даже не помню такого случая, чтобы шли две какие-нибудь старушки или молодушки, два старичка или два парня, чтобы они кого-то не осуждали. Обязательно, обязательно. А еще встанут под окном и начинают. Нет, Бог их не освободит. Нет, дьявол их так загрузил этими осуждениями и все, друзья, а мы все-таки с вами давайте этот урок учить. Вот, и я как-то из Мышляевки переехал в более крупный город, вот, и всегда так пресвитер проходит мимо меня, он ничего мне не говорит, вот, просто ложит руку вот так на плечо и говорит: там первый, второй, третий. Он меня даже не спрашивает. Все. И я беру Библию и иду. Нет, это не пресвитер положил руку. Нет, я имею дело не с пресвитером. Кто это говорит, и то бывает, чему Господь. Это Господь ему повелел, я беру Библию и иду за кафедру. Друзья, давайте этот урок учить. Кто не начал, начните сегодня вечером учить этот урок. Давайте помолимся. Может быть, кто попросит прощения у Бога, что много лет потерял. За эти годы можно было бы хорошо этот урок выучить. Сколько бы за эти годы можно было бы не осуждать, не раздражаться. Или вот я сейчас вспомнил, например, ну вот, что сделали с нашими братьями? Побили их, настолько сильно побили. Вот, помните, да? И они уже в тюрьме они сидят. Вот, а их сильно-сильно. Это Деяния апостолов, 16 глава. Вот они идут в молитвенный дом, а там одна служанка, одержимая, ну, каким-то духом прорицательным, ходит, и все время вот эти человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещают путь спасения, и каждый день одно и то же, одно и то же. Павел разгадал эту тайну. Тут что-то дьявол делает. Значит, он вознегодовав, обратился и сказал Духу. Он не ей сказал. Он сказал Духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее, освободи ее, чтобы она свободна была». И Дух вышел в тот час. Тогда господа, видя, что исчезла надежда дохода, видимо, она из вот этого прорицания неплохо доход имели господа, схватили Павла и Силу, повлекли на площадь и привели к этим, к воеводам, к начальникам. И эти люди, будучи иудеями, возмущают наш город. Друзья, они дело обратили в государственное преступление. Проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ восстал на них, настроили народ. Вот. И власти сорвали с них одежды, велели бить их палками, а тут количество ударов римляне не определяли. Это только у иудеев было 40 ударов. А здесь сколько угодно били, и давшие много ударов, вот они теперь в темнице. Друзья, забили ноги их в колоду. Это особо важных преступников ноги забивали в колоду. Ну и теперь около полуночи Павел и Сила возвещают совершенство призвавшего их Бога. Друзья, как возвещают совершенство? Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, а узники слушают, наверное, своим ушам не верят. Побитые там, ни одного живого места нет. Воспевают: «Господи, благодарим Тебя!» Возвещают совершенство Бога, который сделал их свободными. Нет, они не осуждают никого. Нет. Они приняли все это от Бога. И вот когда вот так вот они поступили, великое землетрясение поколебалось основание темницы после того, как они возвещали совершенство, призвавшая их в чудный свет. Друзья, давайте будем переходить из класса в класс. Вот, кто в первый класс поступил, давайте во второй класс. Но все будем учить один и тот же урок. Из пятого класса по десятый и университет. Все, давайте. Вот. Освобождаться через познание истины, освобождаться от всего нехорошего, имея дело с Богом, не с людьми. Давайте об этом помолимся Господу. Аминь.